говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Пакистанское наступление на талибов, влияние на Афганистан. Почему христианские демократы в Европе теряют поддержку избирателей? Как скажется на межэтнических отношениях в регионе подготовка к Олимпийским играм в Сочи? И пионерское детство ушло. Какие формы организованного детского отдыха остались? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Как мы уже сообщили в новостях Радио Свобода, специальные пакистанские правительственные войска все-таки начали операцию против боевиков в районе Хайберского перевала. До этого новое правительство страны, пришедшее к власти после выборов в феврале этого года, пыталось решить вопрос о правопорядке на границе с Афганистаном с помощью переговоров. Попытка привела лишь к тому, что Аль-Каида и талибы начали действовать на этой территории практически безнаказанно. Как утверждают местные власти, город Пешавар на северо-западе Пакистана оказался фактически в блокаде талибов, а количество нападений на американские войска в соседнем Афганистане возросло на 40%. Пакистанский журналист Силаб Масуд в разговоре с моими афганскими коллегами описал ситуацию в Пешаваре как напряженную.
Ситуация в регионе и столице провинции Пешаваре напряженная. Люди обеспокоены, не знают, что будет дальше. Они волнуются за свое будущее, ведь никто не знает, что может случиться.
Чтобы представить себе, насколько обеспокоены люди не только в Пешаваре, но и во всем Пакистане, достаточно прочитать, например, такое сообщение агентств. В понедельник в столице страны, Исламабаде, и в соседнем городе Равалпинди была паника, что началась ответная операция талибов. Люди услышали нечто похожее на два взрыва. На самом деле это был истребитель ВВС Пакистана, который просто прошел звуковой барьер. Все это происходит на фоне заявления афганского президента Хамида Карзая о том, что афганские силы будут преследовать талибов с афганской на пакистанскую территорию. С этим выступлением Хамид Карзай выступил 2 недели назад. Напомню его слова.
Афганистан имеет право защищаться. Когда они приходят из Пакистана, чтобы убивать афганцев и военнослужащих коалиции, это дает нам право на ответные меры.
И хотя Карзай подчеркнул, что не собирается завоевывать пакистанскую землю, а рассматривает возможность лишь рейдов на пакистанскую территорию, правительство в Исламабаде выступило с нотой протеста. Однако протест не нашел сочувствия у президента США Джорджа Буша.
Наша стратегия состоит в том, чтобы не давать пристанище экстремистам, которые наносят ущерб невинным людям. И такова же стратегия Афганистана. И такой же должна быть стратегия и Пакистана. В наших общих интересах не давать им возможность убивать людей, чтобы получать политические дивиденды и пристанище.
А всего за несколько дней до этого в результате бомбового удара США погибли 11 пакистанских военнослужащих, причем на пакистанской территории. Пентагон тогда заявил, что летчики целились по группе, которая проникла на территорию Афганистана, напала на американских военнослужащих и вернулась в Пакистан. Американский аналитический центр RAND Corporation провел по заказу Пентагона исследование причин нестабильности в Афганистане. Среди них, как выявил автор исследования Сид Джонс, и та роль, которую играет в регионе Пакистан. Все успешные вооруженные движения в Афганистане, начиная с 1979 года, получали пристанище в соседних странах, и нынешнее вооруженное сопротивление не исключение, я цитирую доклад. Сейчас талибы и другие группировки получают помощь от определенных лиц в пакистанском правительстве, и пока это не прекратится, безопасности в регионе не будет. Исследование выявило, что и местные органы правопорядка, военные и спецслужбы снабжают талибов развединформацией, а зачастую и предупреждают о готовящихся рейдах войск США. Пакистанский журналист и исследователь Ахмед Рашид говорит, что Вашингтон в последнее время просто потерял терпение.
Между американскими и пакистанскими военными произошел серьезный раскол. По-моему, переговоры провалились. Каковы бы ни были детали этой операции, в которой погибли пакистанские военнослужащие, на самом деле мы не знаем, что произошло. Версий много, но, по-моему, на самом деле американцы просто посылали очень серьезное предупреждение пакистанцам.
Почему международное сообщество не смогло убедить за эти годы пакистанское руководство, в котором доминируют военные, что иметь рядом с собой стабильный и процветающий Афганистан намного лучше, чем продолжать поддерживать талибов?
Я думаю, что на самом деле проблема состоит в том, что США отказывались признавать эту проблему. Они считали, что задача генерала Мушаррафа состоит в том, что он должен поймать как можно больше членов Аль-Каиды, то есть арабское руководство Аль-Каидой. Они и не пытались побороть талибов, так что никто не давил на Пакистан с тем, чтобы тот прекратил помогать талибам.
Ахмед Рашид только что опубликовал книгу «Погружаясь в хаос. Соединенные Штаты и провал государственного строительства в Пакистане, Афганистане и в Центральной Азии». Но если учесть, насколько мощно талибы пустили корни в самом Пакистане, то как оценить теперь положение этой страны? Она победитель или она жертва своего вмешательства в афганские дела в последние четверть века?
Не думаю, что Пакистан смог что-то выиграть для себя от этого вмешательства. Он оказался под мощным обратным ударом. Мы теперь сами столкнулись с проблемой талибов, и в северо-западной пограничной провинции происходит настоящий процесс талибанизации общества. Вот по последним сообщениям они фактически окружили Пешавар. И правительству приходится организовывать оборону Пешавара, что само по себе является чрезвычайной ситуацией. Я бы даже сказал, что это намного хуже, чем то, что происходит в Афганистане. В ответ мы получили проблему наркотиков, оружия, экстремизма, террористов-самоубийц. И все это вернулось к нам из-за того, что военные оказывали тайную поддержку афганским талибам и давали им пристанище еще в 2001 году.
Но правительство пыталось вести переговоры с лидерами этих группировок, причем не только с талибами.
Не думаю, что эти попытки были успешными. Я вообще не думаю, что они могут к чему-то привести, потому что ясно, талибы используют это время для того, чтобы укрепить свою организацию и подчинить себе весь регион. Всякий раз, когда подписывается мирное соглашение, единственное, что мы получаем, это талибов, которых оставили в покое и которым дали тем самым возможность расширить сферу своего влияния.
Пакистанский журналист и писатель Ахмед Рашид, с ним беседовал мой коллега Абубакар Сиддик. Когда Карзай заявил о том, что афганская армия будет отлавливать талибов на пакистанской территории, в ряде провинций Афганистана прошли демонстрации в поддержку этой идеи. Однако в Пакистане это заявление встретили практически как объявление войны, причем не только со стороны Афганистана, но и со стороны США. А кто-то даже замечает, что два соглашения перемирия, которые правительство заключило с группировками, поддерживающими талибов в пакистанской долине Сват, оказались весьма успешными, и что проблема пограничных районов исходит от Афганистана. Представитель светской пуштунской национальной партии Авами в Пешаваре Захид Хан.
До тех пор, пока не будет мира в Афганистане, не будет мира и в районе племен. А до тех пор, пока не будет мира в районе племен, во всей северо-западной провинции не будет мира. И нестабильность в этом регионе не даст возможности ни Пакистану, ни всему региону жить в мире.
Этот человек с места предлагает вернуться к переговорам между старейшинами племен с обеих сторон границы. Может быть, стоит даже создать пограничную джергу, то есть совет старейшин. В 2006 году аналогичные переговоры между лидерами пуштунских племен уже велись, вот только талибы участия в них не принимали. На данный момент США отвергают возможность вторжения в нынешний конфликт в Пакистане. Но американские военные говорят о том, что если против Соединенных Штатов будет предпринят еще один теракт, то подготовлен он будет именно в районе племен на границе двух стран. Ну а пока, как передают информационные агентства, пакистанские военные, призванные очистить район от экстремистов, завоевывают одну вершину горы за другой, не встречая сопротивления. Лишь в понедельник по дому, где расположилась одна из группировок, был проведен ракетный удар. Но все, включая пакистанских военных, афганские власти и командование американскими войсками, отрицают, что ракета была запущена ими. Вероятнее всего, окончательной станет версия о том, что в доме просто взорвались складированные боеприпасы. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Во многих странах Европы христианско-демократические партии являются членами правящих коалиций или даже возглавляют их. Где сильна роль католической церкви, традиционно велико и политическое влияние христианской демократии. В немецкоязычных и других странах центральноевропейского региона партии христианско-демократического направления даже играли на правой стороне политического спектра доминирующую роль, какую в англосаксонских странах обычно играют стоящие вне религии консервативные партии. Но в последнее время это политическое направление переживает трудные времена, теряя влияние в обществе и поддержку избирателей. Почему? Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн.
Любопытно, что в то время как социал-демократия в России постепенно все же формируется в общественную силу, например, партия «Справедливая Россия» рассчитывает получить статус наблюдателя, а в обозримом будущем и члена социалистического интернационала, попыток создать сколько-нибудь заметную христианско-демократическую партию практически не наблюдается. Это тем более странно, что в России охотно муссируется тема религиозного возрождения, и страна считает себя преимущественно христианской. А может быть, это просто объясняется тем, что российским политикам известны те трудности, которые переживает сейчас в Европе эта довольно аморфная политическая идеология, основанная на социальном учении церкви. Можно ли по-прежнему говорить об этих партиях как о преимущественно конфессиональных, рассчитывающих на поддержку избирателей прихожан? С таким вопросом я обратился к доктору Роману Йоху, директору Гражданского института, близкого к Чешскому христианско-демократическому союзу.
Христианская демократия, как в Чешской Республике, так и
как в Чехии и Словакии, так и на Западе Европы в целом, христианская демократия по-прежнему ищет сторонников среди верующих и опирается на поддержку церкви, прежде всего католической. Приходится констатировать, что ее влияние и способность мобилизовать верующих избирателей неуклонно падает. Для этого есть ряд причин. Движение формировалось на базе религиозных организаций, главным образом католических, в период, когда сложилось понимание того, что демократия и впредь будет основана на состязании политических партий. Церковь тогда попыталась противопоставить складывающимся тоталитарным и светским идеологиям фашизму, коммунизму, либерализму, собственную политическую идеологию. В период после Второй мировой войны христианская демократия проявила себя как действенная альтернатива как нацистскому эксперименту, так и коммунистической угрозе. Кризис наступает в конце 60-х годов, когда так называемые «новые левые» в Европе становятся все более радикальными не только в культурных и моральных вопросах, но и в отношениях к демократии западного образца. Западное общество начало восприниматься ими как несправедливое, эксплуататорское, российское. Христианская демократия не сумела найти правильный ответ на агрессивные нападки новых левых. Вместо этого она попыталась к ним приспособиться, перенимая в чуть смягченном виде их лозунги. Фактически с этой поры она плетется в хвосте у левых сил. Это отразилось и на позиции практически всех европейских институтов. Достаточно проанализировать резолюции Европейского парламента. А вторая причина кризиса мне видится в том, что с конца 60-х годов Европа переживает процесс всеобъемлющей секуляризации. В последние 2-3 десятилетия христианская демократия находится в упадке, в глубоком кризисе, о ней уже нельзя говорить как об одной из двух важнейших политических сил. Движение утратило былую привлекательность для избирателей, а вместе с ней лишилось и значения.
К какой части политического спектра, собственно говоря, следует отнести христианских демократов? Налево от центра, в центр, направо?
В разных странах на этот вопрос можно ответить по-разному. Но в целом можно сказать, что христианские демократы и сами этого не знают. Они сами не могут убедительно и однозначно ответить на этот вопрос. В этом-то и кроется причина их маразма. В период, когда влияние христианской демократии кульминировало, в 50-е и 60-е годы, скажем, в Западной Германии она позиционировала себя однозначно, как правоконсервативная сила, противостоящая социалистам всех мастей, но при этом совместимая с конституционными принципами либерального общества. Но по мере того, как в социальных и экономических вопросах она смещалась по направлению к центру, христианская демократия становилась бледной копией социал-демократии. Во многих странах это смещение закончилось тем, что она просто превратилась в социалистическую партию для христиан и утратила тем самым смысл своего существования. Ясно, что христианским демократам никогда не удастся переиграть социалистов на их поле. Они по определению не могут быть более социальными, чем социал-демократы, не переплюнут их по степени популизма. Им стоило бы скорее равняться на успешные консервативные партии Великобритании и Соединенных Штатов, а это значит быть более либеральными в экономике и более консервативными в общественных вопросах.
Мнение Романа Йоха из Гражданского института. Из всех европейских стран, несомненно, наибольшими успехами местной христианской демократии может похвалиться Германия. Христианско-демократический союз вместе с родственной ему Баварской региональной партией Христианско-социальный союз неоднократно возглавлял правительство Германии, возглавляет и в настоящее время. Как эволюционирует эта идеология в наши дни? Не переживает ли кризис, как в других странах? Послушайте репортаж нашего мюнхенского корреспондента Александра Мангайма.
Идеология христианских демократов в Германии за последние более чем полвека, что касается основных ценностей и направления политики, по сути, мало в чем изменилась. Пожалуй, самым большим изменением подвергся контингент их избирателей и одновременно состав членов партии. В то время как первоначально женщины в христианско-демократическом движении играли лишь весьма незначительную роль, то теперь во фракции ХДС-ХСС в Бундестаге это каждый пятый депутат. В определенной мере утратила значение сугубо религиозная ориентировка. Ныне в рядах христианских демократов можно встретить мусульман, иудеев, представителей других религий и даже атеистов. В этом отношении примечательно высказывание известного итальянского и европейского политика Рокко Бутильоне: «Не обязательно нужно быть верующим христианином. Главное, чтобы этот человек был привержен основным ценностям христианской цивилизации. Ведь можно быть христианином, не принадлежа ни к одной церкви». Самое важное в идеологии христианской демократии – это постулат, что свобода каждого человека имеет приоритет перед интересами общества, признание уникальности и ценности человеческого существования. Но при этом свободное развитие личности должно быть обусловлено ответственностью как за себя, так и за общество. Вот как ответила канцлер Германии Ангела Меркель на вопрос, что для нее является тремя основными принципами идеологии христианских демократов – справедливость, свобода, солидарность. При этом она добавила: «Моя свобода заканчивается там, где под вопрос ставится свобода другого». В социальной рыночной экономике христианские демократы по-прежнему руководствуются как программным документом известной книгой Людвига Эргарда «Благосостояние для всех». С именем христианских демократов тесно связано так называемое «немецкое экономическое чудо». Следует также отметить, что немецким христианским демократам присуще отрицание завышенной оценки собственной нации в ущерб другим нациям и народам. Само собой разумеется, что по своему духу идеология христианских демократов консервативна. Поясняя немецкий консерватизм, один из политологов в разговоре со мной сказал: «Консерватор стремится к эволюции, а не к революции». Самыми сложными противоречиями, с которыми ныне сталкивается идеология христианских демократов, как в Германии, так и в остальной Европе, это, пожалуй, вопросы биоэтики, биомедицины, клонирования. Тем не менее, демократы этого толка считают, что именно их идеология, благодаря своему духовно-культурному наследству, сможет привлечь избирателей и противостоять отрицательным явлениям глобализации. Любопытно, что христианские демократы не устают указывать на то, что даже эмблема ЕС, венец с 12 звездами, красноречиво говорит о христианских истоках европейской цивилизации. Ибо в Откровении, глава 12, строка 1, читаем: «И явилось на небе великое знамение – жена, и на главе ее венец из 12 звезд». Александр Маннайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Если в безбожной Чехии партия христианской демократии худо-бедно имеется и поочередно входит во все правительственные кабинеты страны, то в соседней, почти поголовно католической Польше соответствующая политическая группировка вообще никакой сколько-нибудь заметной роли не играет. Чем объясняется такой парадокс? Спросил я у священника доминиканского ордена патера Томаша Достатни.
Дуже парадокс.
Действительно парадоксально, что католическая церковь в Польше, всегда имевшая колоссальное моральное и идейное влияние, не сумела проявить себя в политике. Сильных религиозных партий в Польше не было никогда, ни до, ни после Второй мировой войны. На мой взгляд, влияние церкви проявлялось у нас опосредованно, через представителей самых разных партий. Сильное религиозное крыло было и в профсоюзном движении «Солидарность», которое организацией забастовок в период 80-81 годов и своим участием в кругом столе 89 года немало способствовало крушению коммунистического режима. Хоть у нас и нет особой партии такого направления, можно смело утверждать, что в активной политике участвуют многие католики, евангелики или лютеране, каким был бывший премьер-министр Ежи Бузек. Парадоксально, но факт. После падения коммунистического режима предпринимались неоднократные попытки реанимировать как исторические, так и новые партии, в том числе и конфессиональные. Были среди них и мелкие партии христианско-демократические. Как правило, они назывались скорее народными партиями, представляли собой популистские или националистические образования, хотя и ссылались на социальное учение церкви и на традиционную религиозность поляков. Есть свое религиозное крыло и в партии аграрников. Для них характерно скорее социальное, чем религиозное содержание. Можно сказать, что католики есть во всех партиях. Такова традиция солидарности. При этом нельзя забывать, что движение «Солидарность» составляли и возглавляли отнюдь не только христиане, но и люди, не имевшие к христианству никакого отношения.
Но все-таки, что делать для того, чтобы христианская демократия не стала чисто историческим и музейным понятием? В каком направлении ей следует развивать свою идеологию, чтобы вновь стать притягательной для избирателей? Директор Пражского гражданского института доктор Роман Йох рекомендует.
Мне кажется, что залогом успешности христианских демократов является последовательный и принципиальный консерватизм. Для этого им следует по-новому расставить акценты, перестать подчеркивать свой клерикализм, перестать позиционировать себя как партия верующих и для верующих. Они должны акцентировать такие позиции, как борьба с преступностью и более строгие наказания за преступления, укрепление правопорядка, ужесточение антикоррупционного законодательства и неприятие взяточничества, равенство всех перед законом, отказ от групповых привилегий по половому или этническому принципу. Я вижу единственный шанс на спасение и ключ к успеху христианской демократии в переходе на более наступательные консервативные позиции, в отказе уступать нажиму новых левых и в то же время в отказе от клерикализма.
Таково мнение доктора Романа Йоха, директора Пражского гражданского института, близкого к местной народной партии Христианско-демократическому союзу.
О падении популярности христианско-демократических партий Европы рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Краткие новости к этому часу. В столице Монголии, Улан-Баторе, введено чрезвычайное положение сроком на 4 дня. Президент страны, выступая по государственному телевидению, призвал участников беспорядков, которые вспыхнули во вторник в Улан-Баторе, прекратить насилие. В беспорядке переросла массовая акция протеста против итогов недавних парламентских выборов. Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлено новое обвинение. Следствие вменяет им вину хищения около 350 миллионов тонн нефти, а также отмывания денег. Верховный суд России в среду продолжит рассмотрение жалобы партии «Союз правых сил» на итоги декабрьских выборов в Государственную Думу. Сегодня суд заслушал представителей СПС, обосновавших свой иск. Партия обвиняет власти в использовании административного ресурса. В городе Костомукша в Карелии обрушился строящийся торговый центр. По последним данным, погибли 2 человека, 4 получили ранения. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. В Нижнем Тагиле за избиение солдата-срочника осужден младший сержант Петр Тарасов. Гарнизонный военный суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. В Батуми состоялся 3-й саммит организации ГУАМ, объединяющий Грузию, Украину, Азербайджан и Молдавию. В саммите приняли участие президенты 5 стран, помимо руководителей Грузии, Украины и Азербайджана, также президенты Польши Лех Качинский и Литвы Валдос Адамкус. Государства Африканского союза призвали власти и оппозицию Зимбабве к диалогу. В декларации, принятой на саммите в египетском городе Шарм-эш-Шейх, содержится призыв к созданию в Зимбабве правительства национального единства. В Европейском Союзе углубляются разногласия, связанные с процессом ратификации Лиссабонского договора. Президент Польши Лех Качинский отказался его подписывать, назвав это бессмысленным после недавнего референдума в Ирландии.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как скажется на межэтнических отношениях в регионе подготовка к Олимпийским играм в Сочи? И пионерское детство ушло. Какие формы организованного детского отдыха остались? Процесс подготовки к Олимпийским играм в Сочи фактически только начинается. Но он уже породил немало трудностей для жителей региона. Эксперты высказывают опасения, что олимпийский фактор в ближайшее время значительно осложнит ситуацию на юге России, а многочисленные политические, экономические, межнациональные и другие проблемы в регионе только усугубятся. С экспертами из Москвы, Тбилиси, Сочи и Майкопа беседовал наш корреспондент Олег Кусов.
Город Сочи, находящийся вблизи границы Северного и Южного Кавказа, во все времена активно влиял на многие политические, экономические, миграционные и другие процессы в регионе. Подготовка к Олимпиаде 2014 года не может не сказаться на общекавказской ситуации, убеждены эксперты. Поскольку в регионе накопилось довольно много проблем различного характера, эксперты задаются вопросом, поможет ли в их решении осуществление грандиозного олимпийского проекта или, напротив, только осложнит. Первые выводы были сделаны на примере ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта. В прошлом году в Тбилиси надеялись, что в преддверии Олимпийских игр Москва будет заинтересована в установлении стабильности в этом соседнем Сочи регионе. Слово грузинскому политологу Сосо Цискаришвили.
В Грузии были серьезные ожидания, что Сочинская Олимпиада послужит серьезным стимулом для улучшения грузинско-российских отношений, потому что Грузия, проголосовав за проведение этой Олимпиады в Сочи, была уверена, что начнется процесс сотрудничества с российской стороной. Реалии оказались абсолютно противоположными. Россия приступила к полному игнорированию существования Грузии вообще в регионе для подготовки данного вопроса. Тогда уже не только там согласование вопросов передвижения там, или формирование каких-то ресурсов для строительства с участием Грузии, но когда уже вводятся вооруженные силы для реабилитации железной дороги, для усиления военного компонента в отношениях двух стран. К сожалению, Сочинская Олимпиада является уже дополнительным раздражительным фактором для нормализации межгосударственных отношений. И я не уверен, что если Грузия останется в статусе порабощенного врага, а не доброжелательного соседа для России, дело дойдет до успеха Сочинской Олимпиады. Потому что мы помним по советскому прошлому, как можно испортить Олимпийские игры политическими играми, перекрывая их значение. Я не исключаю, что если не будет разумный подход и только военные аспекты будут привлекать внимание грузинско-российских отношениях, вряд ли привлекательность Сочи будет такая же, как и год тому назад, когда принималось решение о проведении там Олимпиады. Соответственно, недалек тот час, когда вопрос уже станет обсуждаться в Международном олимпийском комитете, который пока занято проблемами Пекинской Олимпиады.
Участие Абхазии в планах российской государственной корпорации «Олимпстрой» не может сблизить Сухуми с Тбилиси, отмечает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Я думаю, что увеличение направлений сотрудничества между Россией и Абхазией объективно не улучшит отношения Абхазии с Грузией и Грузии и России. Я думаю, что по мере увеличения финансовых потоков, по мере нарастания заинтересованности Абхазии в освоении этих финансовых потоков, отношения будут только усложняться. И путей для их решения сейчас просто не видно, несмотря на начавшееся активное участие в этих процессах европейских чиновников. Я думаю, что все-таки стоит разделить эти проблемы на абхазо-грузинскую и участие Абхазии в Олимпстрое. Все-таки эти проблемы хоть опосредованно связаны, так как усиливают объективно позиции абхазов, что вызывает неудовольствие Тбилиси, но не должно никак увязываться с позицией Грузии в отношениях с Россией, потому что это немного нечестно.
По данным московских экспертов, строительство 11 грандиозных объектов и Олимпийской деревни будут активно привлекаться строители из стран СНГ, в частности, из соседнего Азербайджана. Ответственный секретарь Академии геополитических проблем Светлана Баевчева не исключает, что азербайджанские строители будут использовать на возведение многочисленных объектов в так называемой Эмеретинской долине. Однако в этом районе Сочи проживают более 300 тысяч человек, подавляющее большинство из которых не намерены покидать свои дома и переселяться на новые земли. Живут в Эмеретинской долине и представители армянского этноса. Обстановка в этом районе накалена до предела из-за земельного и имущественного вопроса. Сам факт появления в Сочи большого числа азербайджанских строителей может придать конфликту межнациональный характер. Об этом размышляет Светлана Баяхчева.
Эмеретинская долина, где вот планируют основной олимпийские комплексы, это армянское население и греческое. Там на самом деле исторически еще с прошлых веков есть охранные грамоты царские, выданные греческой общины на проживание там. Ввоз, скажем так, и заключение контрактов на строителей из других регионов, и понятно, что в трудной полиэтнической почве, как Сочи за последнее время сформированы, это создаст просто кипящий котел. Можно предполагать, где 80% с лишним населения армянского сегодня, греческое, русские представлены на Сочи. И ВОЗ, например, строителей, я говорю, Азербайджан, это практически, это страшная катастрофа, которая может произойти.
Светлана Баевчева полагает, что просчеты властей при подготовке Олимпиады 2014 года могут осложнить не только межнациональные отношения в регионе. Здесь может значительно ухудшиться в целом экономическая ситуация.
Изначально, когда Олимпиада готовилась, рассматривалась по поддержанию тех стран, которые участвовали в этом проекте, естественно, проходили договоренности по тем фирмам, строительным фирмам, которые должны будут участвовать в тендерах и по участию в строительстве объектов. Мы прекрасно понимаем, что крупные зарубежные компании, приходя на чью-либо территорию, они всегда стараются минимизировать свои расходы по строительному комплексу. Дешевая рабочая сила всегда нужна, поэтому здесь всегда предполагалось применение специалистов и той массы строителей, которая будет максимально дешевить процесс строительства метро. В меньшей степени рассматривались местные компании строительные, что, кстати, большой ошибкой является. Приходя на чужую территорию, при таких проектах очень трудно реализовать качественно и благотворно без учета интересов местного населения и рабочих мест. Потому что многие олимпиады, опыт это показывает, как раз почему я говорила, страны, которые проводили у себя Олимпийские игры, они предполагали развитие, если это слабые регионы, это решение вопроса безработицы, создание новых рабочих мест, поднятие социального уровня жизни. То есть это основные вопросы, которые решались в контексте крупных проектов. У нас, к сожалению, пошло все наоборот. То есть идет от рейдерского захвата земель, которые существуют, и имущество, до практически уничтожения шанса на выживаемость местного населения.
Говорила ответственный секретарь Академии геополитических проблем Светлана Баяхчева. Возведение масштабных олимпийских объектов уже негативно повлияло на строительный рынок не только района Сочи, но и соседних республик. Здесь резко поползли вверх цены на недвижимость и строительные материалы, рассказывает лидер общественной организации «Черкесский конгресс» Мурат Берзегов.
Весь рынок на Северном Кавказе стройматериалов сейчас начинает уже ориентироваться на Олимпиаду. Даже если что-то есть в избытке, предпочитают придерживать, чем продавать сейчас. Цемент и так дорогой, кирпич, все будет полностью дорожать. Но это еще при том, что практически еще стройка не пошла в Сочи. Если все вопросы будут уже решены и уже начнется капитальное строительство, то и сегодня, я говорю, весьма напряженная обстановка со стройматериалами. Так вообще дефицит начнется. Такого избытка нет. На Северном Кавказе, скажем, цементных заводов там достаточно, чтобы было кирпичных заводов. Я думаю, что будет резкий дефицит стройматериалов. Подорожание будет в несколько раз. частники или предприятия здесь не могут тягаться со стройкой, которая начнется в Сочи. Платежеспособностью, естественно, тот, у кого есть сегодня щебенка, кирпич или цемент, они будут ориентироваться на того покупателя, который даст больше. Ну, больше, чем выделено на Сочи, естественно, никто не даст. Я думаю, что обстановка будет весьма напряженной.
Олимпийский проект Сочи может нести путаницу и сложные отношения между различными национальными кланами на юге России. Недооценивать этот фактор в целом на нестабильном Северном Кавказе опасно, так считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Кланы национальные на Северном Кавказе, в принципе, довольно давно поделили территорию. И приток новых финансовых средств обострит конфликт между кланами, которые мы называем межнациональными. И, безусловно, послужит причиной для того, чтобы заново простроить, заново передоговориться, обговорить отношения между вот этими самыми кланами. В том числе и черкесскими, карачаевскими и так далее.
Дележи олимпийского пирога готовы принять участие и представители криминальных структур Юга России. И это обстоятельство не добавит стабильности Северному Кавказу, продолжает Алексей Мухин.
Деньги, которые в этот регион прибыли, они будут делиться, и без конфликтов здесь не обойдется. Кроме того, как известно, активизировался местный криминалитет, который оказался под давлением иных криминальных структур, которые высказали заинтересованность в том, чтобы поучаствовать в распределении средств тоже. Все эти проблемы, криминальные, финансовые, национальные, будут накладываться друг на друга и выдавать в результате такой коктейль, который придется пить местным властям. И в какой-то степени, возможно, московские начальники с некоторым злорадством предоставили регионалам разгребать весь этот предолимпийский мусор.
Осуществление сочинского проекта в целом не принесет пользы Северному Кавказу, поскольку во главу угла, прежде всего, ставятся интересы определенных финансовых группировок, полагает Светлана Баяхчева.
Сам проект Олимпиада, Олимпийские игры, он глобальный проект. Начинали, как мы знаем, с национальной федеральной программы, а сегодня мы понимаем, что это международный проект, когда включаются институты не только местной власти, но и федерального центра, и плюс институты международного сообщества. Соответственно, это очень серьезный большой такой клубок и проблем, и противоречий, которыми столкнется наше руководство и экономика нашего государства. Если объявляется введение такого крупного проекта, то изначальные посылы, они, наверное, были сегодня, они верны. Это развитие, возможно, депрессивной зоны. Но мы предполагаем, и наши экономисты, и политики предполагали получение максимальной выгоды и успешности этого региона, эффективного использования и задействования тех механизмов, которые включаются в экономике и в политическом ресурсе. Так вот, ситуация, которая на сегодня, к сожалению, складывается вокруг Сочи и самого процесса проведения мероприятий, связанных со строительными, законодательными, политическими, демографическими, национальными проблемами в этом регионе, они показывают, что на самом деле заявленные цели обеспечения развития региона Сочи как города-курорта международного значения сталкиваются с решением узкофинансовых, даже более частных интересов и финансовых групп, которые реализуют этот проект. А соответственно возникает конфликтная ситуация между населением региона. Оно очень многоликое. Там очень много национальностей, которые проживают. И интересами тех самых финансовых групп, которые реализуют объявленный международный проект.
Говорила ответственный секретарь Академии геополитических проблем Светлана Баяхчева.
Материал о том, как скажется на регионе подготовка к Олимпийским играм в Сочи, подготовил мой коллега Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Выражение «пионерское детство» ушло в прошлое. Как сегодня отдыхают российские дети? Появились ли новые формы организованного детского летнего отдыха? Над тем работала Татьяна Вольская.
Те, кому случалось проходить по местам, где традиционно располагались пионерские лагеря или летние детские сады, знают, что сегодня в большинстве случаев они давно выкуплены частными лицами. Там, где звучал горн, жужжит газонокосилка рачительного хозяина. Корпуса, где спали дети, превращены в коттеджи или снесены, или перестроены. И все-таки традиция организованного летнего отдыха не прервалась, хотя сегодня родителям гораздо труднее отправить свое чадо в какой-нибудь лагерь. Детские лагеря лагеря сегодня бывают трех основных типов – стационарные оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря санаторного типа и лагеря дневного пребывания или городские детские лагеря. Правда, средняя стоимость трехнедельной путевки возрастает каждый год. В этом году она перевалила за 9 тысяч рублей. Такую сумму потянет не каждая семья. Система социального страхования помогает малоимущим семьям отправить на отдых своих детей, говорит управляющий Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования России Людмила Деева.
Для родителей, работающих на предприятиях, находящихся в тяжелом финансовом положении, поддержка за счет соцстраха 6 795 рублей. Для всех остальных финансовая поддержка 4 530 рублей, 50% от социальной цены. Это я говорю о частичной оплате путевок в загородные стационарные лагеря.
В таких лагерях, которых в пригородах Петербурга около 100, отдыхает большинство детей, попавших в эту систему. За лето должно быть реализовано 40 тысяч путевок. Что нужно сделать, чтобы попасть в лагерь санаторного типа?
Для этого предприятия, где работают родители с данным типом детей, подают заявление в региональное отделение. Нами закуплено 5500 путевок. Путевки в детский оздоровительный лагерь санаторного типа оплачиваются за счет соцстраха полностью 100%.
Понятно, что поехать отдыхать по льготным путевкам может только малая часть детей.
Вот раньше действительно, до вот изменения, внесенного в налоговый кодекс, у нас была централизованная закупка путевок для баянистов, допустим, или для футболистов, для байдарочников. Сейчас этой централизованной закупки нет. Тренер или директор школы, они уже знают, какой лагерь позволяет осуществить вот этот процесс образовательный в летний период времени. И они как бы бронируют этот лагерь, а на собрании с родителями называют наименование лагеря, стоимость путевки, место расположения и просят родителей каждого по месту своей работы обратиться к руководителю, к председателю комиссии социального страхования о приобретении именно в этом лагере путевки для ребенка.
Конечно, не все сводится к системе социального страхования. Есть дети, которые, например, как в прежние времена, едут в спортивные лагеря. В одном таком лагере под Петербургом около Комарова побывал Сережа.
Приехал с расчетом отдохнуть, там позагорать, побалдеть. Но погода вот не позволяла, да к тому же лагерь-то спортивный был, нагрузок сильных не ожидал. Ну вот бегали, ну 2 тренировки в день было, каждая по 1,5 часа. Зарядка еще была 45 минут. Дополнительные упражнения.
Тебе нравилось это или влом было бегать?
Вообще ленивый, так что влом.
Какие-то игры, походы, что-то было?
Ну, поход был один, это по тем местам, по которым мы должны были бегать. Был поход где-то 1,5 часа, там по горкам там ходили, смотрели вот с точки, где будем на зарядке ходить. Были не игры, а игровые тренировки, то есть половина тренировки игра, а остальная половина это вот бокс.
А вот впечатление Сережиной бабушки.
В основном народ отправляет в лагерь тогда, когда некуда ребенка отправить. У нас была снята дача, а мы с ребенком отправили просто для того, чтобы, ну, проверить. Парню 12 лет скоро будет, надо как-то определить, а как он вообще вот в таком коллективе будет. Ну, просто было интересно. С точки зрения здоровья, как он воспримет, с точки зрения социума. Он посещает клуб «Норд» кикбоксинг, и там ребята все знакомые. Ну, знакомые как вот на тренировке, то есть не было такого контакта. И поэтому они там все с разных школ, с разных классов, возраст от 9 до 12 лет. Мне понравилось то, что в этом лагере не было такого большого разброса по возрасту, они по сменам организовали детей. Эксперимент, в общем-то, как бы прошел у нас в положительном плане в том, что мы много чего для себя открыли.
Дорого это было?
Не очень дорого, ну, для нас. Смена была, значит, стоила 15-600, родители собрали по 10 тысяч, остальное доплатил город.
Но кроме традиционных, в России в последнее время появились совершенно новые детские лагеря. Каждое лето организация летнего отдыха для детей, правда, только для тех, у чьих родителей есть деньги, занимается лагерь 12 коллеги. Главное внимание здесь уделяется психологическому развитию ребенка, говорит директор по развитию Центра тренингов и консультирования 12 коллеги Екатерина Лебедева.
Цель наша – подготовить психологически детей к успешной жизни взрослой.
Считается, что вот если ребенок осваивает математику, языки, физически готовится, вот он готовится, он поддерживает форму. А есть еще такая форма подготовки, как психологическая подготовка. Вот каждый родитель по-своему заботится тоже об этом, воспитывая ребенка в семье. Но так как есть то, что психология уже открыла, почему бы этим не пользоваться? И мы с удовольствием, опираясь на результаты научных исследований, возраста, и потребностей, и возможности подготовки, используя технологии тренинговые в основном, развивающие, готовим детей к успешной жизни на каникулах. Потому что тренинг и вообще вот психологическая работа, она может быть очень увлекательной, при том, что и очень полезной. Вот это сочетание нам кажется очень удачным для отдыха.
Как сделать так, чтобы эта поездка была не просто поездка ребенка богатых родителей в какое-то интересное место, а что действительно он что-то получил, не растопыренные пальцы, грубо говоря, да, а нечто духовное?
Насчет растопыренных пальцев, это у нас такого нет. У нас это очень сильно не приветствуется, потому что растопыренные пальцы, они не способствуют вообще-то успешности в жизни, а являются таким покровным поведением собственной неуспешности, некомпетентности, неспособности. Правда ведь? А мы как раз учим детей ориентироваться точно на другого человека, уметь с ним сотрудничать, при этом не уступая в своих интересах. То есть действительно сотрудничать, понимать другого человека, вести себя с ним эффективно. В данном случае вот у нас на это лето запланировано уверенное поведение. Это поведение наступательное, но в то же время не агрессивное. Я действую так, чтобы реализовать свои цели, чтобы отстоять себя, свой взгляд на мир, но при этом трепетно уважая те же самые права другого человека. Вот в этом уверенность. Научиться обнаруживать вот эту, понимать вот эту грань в отношениях с другими людьми, которую не стоит переступать, чтобы быть и успешным, и в то же время корректным, это очень простая задача. Может быть, этому всю жизнь приходится учиться, но лучше начинать раньше.
Главное в лагере – создать условия для естественного развития ребенка. Одна из многих задач, например, формирование уверенного поведения, говорит Екатерина Лебедева.
Для этого нужна ситуация вызова, правда? Чтобы можно было себя попробовать в ситуации, когда это новая для тебя ситуация, это рискованная ситуация. И научиться управлять своими эмоциями в таких ситуациях, чтобы не теряться, уметь совершать эффективные, адекватные поступки. И мы придумываем ситуации вызова, но такого, чтобы это не было запредельно для ребенка. Обязательно, чтобы это было в зоне его ближайших возможностей. Понятно, что зоны неуверенности у каждого свои. Кому-то трудно публично выступать, например. Кому-то трудно знакомиться. Кто-то не любит новых ситуаций. Для подростков, вот по нашим исследованиям, самая сложная ситуация оценивания, особенно для старших. Мы создаем действительно такие модельные ситуации, вот именно для каждого ребенка это будет свое. Для кого-то это оценивание, для кого-то это ситуация, когда нужно поговорить о чем-то с малознакомыми людьми, а может быть и вообще незнакомыми, а может быть взрослыми незнакомыми, что совсем трудно. И заключаем с ними контракты. Например, нам ребенок, предположим, сообщает, что ему трудно знакомиться. Тогда мы с ним заключаем договор о том, что он познакомится, скажем, с таким-то человеком или с таким количеством людей. Мы обсуждаем, как это сделать, готовимся. Потом это совершает он и за это получает, может быть, баллы, может быть, какие-то иные мерные вещи. Ну, в прошлый раз у нас были, например, уверены. Мы строили такую вершину достижений, и на вершине был увр у нас. Не лувр, а увр. Не всем удалось, надо сказать, добраться до увра, по горе ползя. Но все-таки многие преодолели разные рубежи. Дети в это вовсю включаются. Это похоже на игру. Но в то же время, в общем-то, это не игра, а серьезная настоящая работа. Только по форме, напоминающая детям то, что им доставляет удовольствие. Мы обязательно выводим детей в поход. Вот мне кажется, что в походе, особенно те, кто первый раз идет, это очень сильное испытание. Ночевка и самообеспечение. Мы обычно договариваемся с туристами, чтобы нам обеспечивали профессиональные, что называется, веревочные курсы. Физический вызов – это тоже достаточно сложно. Мне кажется, что для ребенка вот физическая уверенность для подростка очень важна.
Есть ли детские летние лагеря отдыха в других странах, говорит наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
В Германии есть, например, даже лагеря для отдыха детей с организованным неподалеку отдыхом родителей. Есть и международные лагеря, например, лагерь для детей с родным русским языком из разных стран, организованный по инициативе Европейского объединения преподавателей русского языка «ОЭРЛОК». Многие организации, занимающиеся созданием лагерей, отдыхом, путешествиями и досугом детей, объединены в общегерманский форум путешествий детей и подростков. В основе работы всех лагерей – сочетание усилий как нанятых профессиональных воспитателей, так и молодых добровольцев, работающих на общественных началах, сдавших соответствующий экзамен после курсов по работе с детьми. В ГДР существовали детские лагеря при крупных предприятиях и организованные школами и пионерской организацией пионерские лагеря, которые были также приписаны к крупным предприятиям как шефам. Интересно, что почти все эти лагеря сохранились и действуют по-прежнему на территории современной Восточной Германии. Они образовали свое восточно-германское объединение лагерей для детей. Принципиально элитарных лагерей для детей богатых нет. Те же семьи, которым не по карману отправить ребенка в лагерь, могут обратиться в местные органы за финансовой помощью. В последнее время очень популярными становятся лагеря, оснащенные компьютерами с выходом в интернет для каждого ребенка и компьютерными курсами. На интернет-странице одного такого лагеря мы читаем: «Наш лагерь необычный. Мы поможем твоему развитию в интересующих тебя направлениях и темах, и ты поймешь, что есть основания провести свои каникулы с нами. Например, потому, что компьютерные уроки в школе, как правило, малосодержательны, и чаще ты сам объясняешь учителю, что в данный момент делает компьютер. Потому что интернет прекрасен, и тебе хочется быть в контакте с такими же его поклонниками, как и ты сам. Потому что наши воспитатели являются экспертами по всем разделам информатики и могут вдохновить тебя на освоение нового. Потому что мы все также являемся фанатами компьютера, как и ты, и потому и создали лагерь как раз по твоему вкусу». Конец цитаты.
Говорил наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
О новых формах организованного детского отдыха рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Означает ли ликвидация РАО ЕС России закат политической карьеры Анатолия Чубайса? Об этом говорим с главным редактором газеты «Промышленные ведомости» Моисеем Гельманом. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 часов утра. Слушайте «Радио Свобода». Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрывные устройства были заложены в мусорные урны.
Единственной альтернативой в этом случае была бы только одна. Удвоение тарифов немедленное.
Мы должны поддержать народ Зимбабве.
Всего на пост мэра баллотировались 3 кандидата. Кремль усиливает свои позиции на местах.
Турист из Екатеринбурга впал в кому и был помещен в реанимацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».